буквально хочу говорить. Это те примеры из притчи, которые объясняют сути, из которых состоит, из которых построен этот мир. Таким образом, слово мы видим ту же самую картину. Два, буква ХАВ, как мы учили на прошлом уроке. Есть верхняя, есть нижняя, но одна линия. Последняя и наименее нам с вами известная – это Диврей Хаямим, хроники. Самая большая буква – буква Алиф. Адам, так начинается это произведение. Адам, Шет, и кто там дальше идет? Адам, Шет, Энош. Так начинается Диврей Хаямим. И буква Алиф, она большая. Двойственность Диврей Хаямим заключается в чем? С одной стороны, это история, то есть как было, причинно-следственная цепочка жесткая, где излагается заново как бы весь исторический или причинно-следственный ход событий. И это нижняя плоскость бытия, то есть история, реальность, причинно-следственная цепочка. Но это же еще, конечно же, Тора. А раз это Тора, то это содержит, конечно же, и верхний смысловой ряд. Таким образом, мы сейчас этими четырьмя буквами займемся. Итак, четыре больших буквы. За каждой из этих больших букв скрывается некая двойственность. И мы уже сказали, что не бывает плохих букв и хороших букв. Но очень интересно увидеть, что вот эти четыре большие буквы, которые стоят в заголовке четырех частей письменной Торы, они же появляются тоже как четыре. Четыре чего? Арба, Авот, Незикин, интереснейшая вещь сама по себе. Говорит трактат, это целый, одна из шести частей Мишны, Незикин, то есть буквально ущерб. Незик – это ущерб. И множество законов, в основном молодые люди в ешивах, учат именно эту раздел Мишны, вот эти трактаты Талмуда, которые говорят о ущербе нанесенном и о том, как возмещать этот ущерб. Итак, в принципе, это махлок, с этого начинается. Рава и Шмуэль, да? Какие из них что? Но в данном случае мы идем с вами по Раву и против Шмуэля. И звучит это так. Дело в том, что есть четыре вида, и к ним сводятся все виды ущерба. То есть, что называется, можете потратить всю оставшуюся жизнь, хотя жалко, на то, чтобы придумать некий вид ущерба, который бы не подходил под эти четыре. Только снова, зачем мы сейчас туда идем? Чтобы снова продемонстрировать ту же самую идею. Есть хорошее и есть плохое. Ответ, господа, нет хорошего и плохого. Понимаете, есть один Всевышний и ничего более. То есть за хорошим и за плохим, за ущербом, да, и за выигрышем скрывается все тот же Всевышний. Четыре этих буквы в заголовке четырех вот таких двойственных произведений. Береши, Деврея Ямим, Мишли и Широшире. А сейчас мы вам покажем, что эти же четыре буквы, они появляются во множестве мест. Например, кто знает немножко пятикнижие, война знаменитая четырех, союз четырех царей против пяти царей. Так вот, господа, чтобы вы не сомневались, что имена этих мерзавцев там с двух сторон, а не с одной стороны. Там с двух сторон мерзавцы против мерзавцев и имена всех царей вот по этим буквам. Шин, Алеф, Бет, у меня есть запись, я вам сейчас не буду, может быть, на доске потом запишу. Так вот, все эти буквы Шин, Алеф, Бет и Мем, они появляются. Теперь снова, чтобы только не получилось, что это как бы сатанические буквы. Буквы совершенно нормальные еврейские буквы. Но мы показываем их ипостась, которая плохая. Да.
Они какое-то слово составляют? Нет.
По крайней мере, мне неизвестно, что это.
место, да?
Никакого известного полного имени не
существует. Там имя Белла, которое называют наших женщин, там царь Белла.
Наших мужчин сегодня в Израиле называют Немрод. А Немрод — это мы будем бунтовать против всего. И мальчиков израильцев дают вот такие имена, потому что их родители. А как вам нравится имя Лилит, которую дают нашим девочкам? Кто не знает этого, первая жена Адама, которая ушла к змею, стала частью змея. Да? Ну, вот такие вот, ну что можно сделать?
Чёртова бабушка.
Да, приблизительно чёртова бабушка.
Коляска маленьких детей лежит от неё написано в Псалме Давида специально, именно от Лилит.
А, да?
Потому что она любит именно маленьких детей. Да.
Ну, в этом смысле она всех любит.
Мальчик.
Да. Да. Ну, суть снова. Итак, обратим внимание, четыре вида. И идут они следующим образом. Шор, мубашин, один из четырех видов, это шор. То, что еще называется кэр. Шор, это то, что делает плохое ради плохого. О чем идет речь? Бык забодал козу, быка другого, так? Вопрос, какая польза быка от того, что он забодал другого быка? Понятно, что он его есть не будет. Бык вообще травоядное животное. О чем бодается? Ну, в смысле, мы задаем вопрос о пользе. Ответ, нету пользы. Нет, пользы.
Половинка встает.
И это и есть зло ради зла. Это злость по сути. Это зло ради зла без всякой выгоды. Если вы хотите выгоду, есть. Шин – это шен. Шен – зуб. Это когда, например, тот же самый бык ест траву на чужом поле. Он совершенно не имеет в виду кому-то навредить. Он, наоборот, хочет словить свой кайф. Но если вы ему под руку подвернулись, так это ваша проблема. Классический пример этого – это арабы. Только учите, что сегодня нет чистых арабов. Но если вы как-нибудь встретите чистого араба, то вы обнаружите вот именно этот сценарий. Чистые арабы, не дай бог, благодушнейшие, милейшие существа, которые не желают зла вообще никому. Но они не знают узды своим желаниям. Понимаете? И они не воспринимают, как вообще кто-то может их желанию противиться. И не дай Бог оказаться на пути у араба, когда он идет получать свое законное наслаждение. А у него все наслаждения законны. Понимаете? И так не повезло евреям, что евреи как раз оказались на пути у арабов. К их полному наслаждению, там, не знаю, нужна вот эта полоска узенькая, которая называется Израиль. И проблема, господа. Потому что все договоры, которые подписываются арабами, о чем не знают все наши главы правительства от Бен-Гуриона до нынешнего Нетаньяху, они не стоят даже тех чернил, которые используются, и той бумаги, которая используется. Потому что органически арабы, а там же не только арабы, там еще и амаликитяне, вообще. Но даже самые лучшие арабы не способны ограничивать и обуздывать свои желания. Кстати, очень интересный комментарий. Ишмаэль буквально означает тот, кого услышит Всевышний. Я недавно наткнулся на комментарий, о чем идет речь, как-то очень странно. Представляете? А что это Всевышний слушает? Отвечаю. Тот, здесь будущее время, кого услышит Всевышний, потому что он, говорит, такое сделает евреям, что евреи так начнут орать, господа, что это будет тот, кого услышит Всевышний. То есть, не дай Бог, не в смысле, что Всевышний услышит Ишмаэля, он услышит наши крики, но причиной будет именно Ишмаэля, потому сказано тот, кого услышит Всевышний. Так что мало никому в ближайшие годы не должно показаться.
Ну, Всевышний же обещал Аврааму, я присмотрю за Ишмаэля.
Вот да, нет. Мы знаем, откуда это идет. Любое право арабов на страну Израиля, это наше отчаяние. Никаких других, кроме нашего отчаяния, прав у них нет. И потому отчаяние Сары рожает нам Ишмаэля, а отчаяние Авраама дает ему все-все-все права. Это и есть комментарий. Итак, мы с вами остановились на понятии шор – это злость, шор – это гнев, шор – это зло ради зла. Шин – буква шин. прошу прощения, еще другой вариант, другой вариант шен. Шен – это когда ради наслаждения наносится ущерб другому человеку. Буква бет. Буква бет – так называемое пассивное зло. Что такое пассивное зло? Яма. Бет – это бог, это яма. И как бы человек копает яму, имея в виду, там, я не знаю, помидоры засолить. Да? А кто-то в эту яму падает. Он вообще не имел в виду. Он вообще не пытался кого-то повредить, он из какой... То есть, чем это отличается от шен, от зуба, когда едят чужую траву? Там наносится активный ущерб, там есть движение. Человек наносит ущерб, имея в виду свое удовольствие. Ну, например, я иду, и мне захотелось пройти вот туда. И я разбиваю это окно, ну, чтобы спрямить себе путь. Я совершенно не имел в виду наносить ущерб Чебанке, да? И в особенности связываться с ее директором. Но, понимаете, мне так короче. А то, что при этом окно оказалось на моем пути, тем хуже для окна. Но когда мы говорим о пассивном зле, то о чем мы говорим? Я у себя, например, копаю. Ну, у себя, допустим, это нехорошо. Я копаю на ничейной территории. Пустый. Я выкопал себе ямку, я не знаю, хочу словить туда зайца. И падает человек. Понимаете? Я вообще не имел в виду ничего плохого. Вообще это не на дороге. И зачем туда попал? Вот это пассивный, так называемый пассивный ущерб. Очень интересна буква МЭМ. Это МАВЭ. МАВЭ это бурлящий. Один из четырех видов ущерба, значит, два мы перечислили, это зло ради зла, вариант пассивного зла второй, и сейчас третий вариант человек. Но тем не менее мы идем со мнением Рускава Раба. Мы говорим сейчас о бурлящей. Буква МЭН это МАМ, это бурлящий. Например, как шампанское на иврите, яйн ме ба беа. То есть бурлящее, игристое вино. Человек называется бурлящим и имеется в виду все те виды ущерба, которые связаны с бурлением человека. Есть очень интересные примеры, мы сейчас в них лезть не будем. И самый последний и удивительный вид ущерба называется огонь. Огонь – это пассивный ущерб, которому добавили ноги. Пример. Загорелась крыша, так? И ветер переносит этот огонь иногда на километры. То есть, в принципе, это ущерб пассивный, горит в определенном месте. Но ему приделываются ветром в ноги, и в результате загорается какое-то отдаленное поле. Что стоит за всеми этими видами ущерба? Это четыре вида зла в этом мире, все они связаны с человеком. Во-первых, плохие мысли, господа. Самое страшное, что есть у человека, это плохие мысли. И это бык. Бык, почему бык плохой? Ответ, бык, он и есть бык. Я хочу вам привести пример, у нас сегодня во вторе. Это был замечательный пример, мы читали в недельной главе Эмор, средняя глава из третьей книги Пятикнижия. И там появляется знаменитейший закон о том, что нельзя забирать теленочка, так, сосущего материнское молоко первые 7 дней после родов. И нельзя убивать в один день быка и его сына. В этом месте я всегда предлагаю почтеннейшей публике начинать смеяться, потому что, простите, что значит сын быка? Но, господа, надо же совесть тоже иметь. Потому что, ежели это бык, так это бык. И, понимаете, еще, допустим, теленочек, который сосет материнское молоко, это понятно. Но чтобы сын быка, господа, это уже, извините, пить. До сих объясняет Рав Шимшон Рафаэль. Его объяснение действительно достойно изучения. Когда мудрецы говорят, что бык одногневный уже бык, мудрецы имеют в виду удивительную вещь. Помните, что делают евреи? Евреи делают золотого тельца. Как будет на иврите телец?
Эгель.
Эгель. А что означает слово эгель? Чего никто не замечает?
Бывает,
Игуль. Игуль это круг. Помните, о чем мы говорили с вами? Замыкание круга. Те, кто были на вчерашнем послеобеденном уроке, мы говорили про одну шестидесятую. Помните, одна шестидесятая смерти – это сон. Когда мы посещаем больного, мы облегчаем его участь на одну шестидесятую. Сейчас не буду повторять, но 60 – это у нас замкнутость круга. 6 и 10. Это материальность, которая полностью замкнула, не дай Бог, людей. Дальше. Одна шестидесятая – это минимальная часть круга, которая не дает ему замкнуться. Понимаете, почему на иврите слово «эгель» – «теленок» связано вот именно с кругом? Тем безысходным кругом, которому противостоит буква «вам». «Вам» – это палочка, это соединение всего, соединительный союз, и как мы с вами учили. Вот. Теперь подведем еще одно очень интересное измерение под все. Идея, о которой мы сейчас с вами говорим, это идея плохого, которое по сути плохое, зло ради зла. Плохие мысли – это бык. А почему именно бык? Объясняет Рав Шишон Рафаэль Хирш. Что такое сын быка? Почему вдруг Тора рассказывает нам о храме, и прежде чем перейти к праздникам, помните, недельная глава Эмор состоит из двух частей. Законы, связанные с коинами и с храмом, а дальше энциклопедия всех еврейских праздников. О чем, во-первых, говорит Рав Хирш? Временно-пространственный континуум. Он говорит потрясающую вещь. Почему в одной главе мудрецы законы храма и законы праздников? И он отвечает, потому что то, что делает праздники во времени, делает храм в пространстве. Храм в пространстве – это источник изобилия духовного. А праздники во времени выполняют ровно ту же функцию. И потому, напоминаю, когда в следующем мире все место будет храм, а все время будет шаббат. И тогда, наконец-то, пространство и время соединятся. Так по поводу сына быка, и почему у нас был сделан именно теленок, и какое-то имеет отношение к кругу. Ответ. Бык – это постоянство. Что значит однодневный бык уже бык? Это значит, что бычок, которому ровно один день от роду, он абсолютный бык уже. Ну, по размерам еще надо вырасти. Сравните с ребенком, господа. Однодневный ребенок не умеет вообще ничего. Он температуру собственного тела не умеет держать. Он ничего не может. А бык, он уже бык. Ему только нужно больше стать. Нужно больше мяса. Сын быка. Почему нельзя? Только в храме, господа, подчеркиваю. Если вам нужен для, не знаю, сделать кожаные брюки, по комиссарской моде, там, или эсэсовскую шинель по уже другой моде, то в этом случае можно резать быка и не проверять, чей там сын, бык, сын. Рав Хирш объясняет, что все, что связано с храмом, связано с жизнью, с соединением или с желанием Всевышнего дать. И потому все, что будет иметь отношение к хеседу, понимаете, это давание, все, что будет нарушать хесед, будет запрещено. Ну, например, понятно, что рисунок нашего воображения, теленок, сосущий материнское молоко, возбуждает у нас что? Идею хеседа. Это не хесед, господа, потому что, извините, корове все равно, будет теленок сосать или не будет. Понимаете? Ей это пофигу. Ну, будете так дергать ее и тащить молоко, это корова. Не надо, извините, воспаленному воображению давать. Господа, это корова, это биологический робот. Точно. Но я специально для дам иду дальше, господа. Ну, про быка вы уже ничего мне не скажете. Бык и его сын. Ну, который там его сын, извините. Это ветеринар может знать. Ну, с какой стороны, какая связь между быком, в кавычках, его сыном? И ответ идет важнейший. Я его даю в виде анекдота. Лужок, так? Пчелки, солнышко, да? И два цветочка. Один обращается к другому и говорит: «Же ты», и слышно ответ: «И я тебя тоже». Тогда уже смелее: «I want you». Он говорит: «Да я тебя тоже». И тогда они уже вдвоем дуэтом. Но куда, говорит, запропастились эти чертовы пчелы? Потому что любовь на уровне цветков, господа, это уже анекдот. Объясняет Рав Хирш. Так в чем смысл, простите? В чем смысл? Кстати, анекдот прелестный. Кто? Заметьте, господа. Куда, говорит, запропастились эти чертовы пчелы? Окей, о чем мы? О том, что Рав Хирш объясняет. Что самый нижний уровень бытия, где мы можем найти что-то, что ассоциируется с хеседом, это уровень быка. Понимаете, даже не коровы, там дается неделя, а для быка идет один момент времени день. Понимаете, понятно, что речь идет об уровне человека. Человек может сопоставить только ниже животного уровня, это уже, извините, цветочки. И там, извините, уже говорить о хеседе и любви не приходится. На уровне быка мы обнаруживаем самое-самое нижнее, что может быть в уровне хеседа и любви. Понятно, что его любви между быком и его сыном нет. Но мы можем проследить эту связь. Можем. И потому в храме, где все посвящено хеседу, любое нарушение хеседа запрещается. И поэтому вот это и есть минимальный уровень, где этот хесед еще можно проследить и отследить. Двигаемся дальше. Таким образом становится понятным этот закон. Он завершает все законы о храме. Дальше уже начинаются законы о праздниках. А мы с вами приходим к замечательному выводу. Бык – это символ животного. Что значит символ животного? Бык – это символ статики, это робот. Но это именно представитель класса роботов, животных. И когда мы хотим сказать «животное» или «робот», мы говорим не случайно, это по-русски «скотина», а на иврите «бегема», а, собственно, «бык». То есть «бык» – это символ статики, однодневный «бык» уже «бык». И в чем идея движения по кругу, и в чем здесь получается круг? В том, что когда мы двигаемся по кругу, нет движения. То есть, помните, опять же, Высоцкого, бег на месте общепримиряющий. Первых нет и отстающих. То есть вы можете тратить энергию, вы можете потеть, но если вы бежите по кругу, то совершенно нет приближения к цели. И символом этого является бык. Он задан, он неизменяем, и потому эгель – это игуль, и потому теленок, понимаете, ведь когда мы говорим о ребенке, мы говорим о потенциале. Помните, инфантильность – это величие. Величие – способность взять больше и поместить в маленькое. Потому ребенок или в каждом гении сидит ребенок, как мы вчера объясняли. Ребенку предстоит вырасти. Ребенок станет человеком. Однодневный бык никем не станет. Он бык. Никаких изменений не ожидайте. Просто будет больше мяса. Вот и все.
Колбасой.
Колбасой. Но он и есть колбаса. Он родился колбасой. Он никем никогда не может стать. Он бык.
Если связь какая-то со словом Эйсав, завершенный, закончен.
100%. Эйсав завершенный и закончен. Он ужасен. Господа, эти 16-летние юноши, я таких встречал, которые, по сути, старики, которые уже разложили все по полочкам, они уже знают, что они будут делать, чего они хотят достичь. И достигнут, господа. Понимаете, сами себя запрограммировали. Это самое страшное, что может... Помните, мы учили с вами важнейший был урок «Божий дар, яичница как Божий дар». Где что было выяснено, что позиция Вавана – это позиция отсутствия завтра. Понимаете, не нужно завтра, потому что завтра – это неожиданность, а мы не любим неожиданности. Мы хотим, чтобы у нас было все схвачено и за все заплачено. Так вот, если мы противостоим идее завтра, мы антибожественны. И вся идея божественности – это выход из круга, это поступательное движение, где каждый момент времени он новый. Это не повторение. Таким образом, снова, бык Это злые намерения, это плохие мысли. Понимаете, это человек, который плох по сути своей. Это просто плохой ашлехтер меч, называлось у вас когда-то. Просто плохой человек. И когда вы спрашиваете, зачем он делает плохо, то ответ, он плохой человек, поэтому он делает плохо, что вы от него хотели. Это автомат зла. У него нет идеи выгоды, он не стремится к чему-то. Он плохой человек по сути, у него плохие мысли, и поэтому он поступает плохо. Все, мы уже двигаемся к концу. Итак, что скрывается за буквой МЕМ? За буквой МЕМ это страсти. Вот это бурление. Четыре вида плохого внутри нас. Плохое на уровне мыслей, плохое на уровне желаний, страстей, буква М, плохое на уровне БЭТ. Буква БЭТ, мы сказали, это пассивное зло. Что такое пассивное зло? Это инерция. Это просто наша инерция. Это то, что мы не способны встать и сделать. То есть хотелось бы, если честно. Но вставать, да еще рано, да еще на молитву, давай сильно. И последняя буква, которой мы не коснулись, буква Алиф. Эш. Эш – огонь. Огонь, господа, это не то, что вы подумали. Это самое, по сути, страшное, что может случиться с человеком. Это уничтоженность его внутренних тормозов, уничтоженность размеров. Нет ментов. По сути, уже нет человека. Еще раз. На всех остальных уровнях можно что-то поправить. И здесь можно только заново родиться. То есть там, где человек плохой, ему нужно осознать, что он плохой, и изменить свою мысленаправленность. Там, где пагубные страсти, господа, нужно овладеть ими. И на уровне вот этой инертности, пассивности, потенциала нужно поднять свой толстый зад и, наконец, что-то сделать. Понимаете, на уровне огня делать нечего. Нужно только заново рождаться. Сейчас в этот момент просто. Это по нашей формуле 3+1. Слово, господа. Понимание, эмоции, действия. Голова, туловище, потенциал. На уровне головы мы сказали плохие мысли. На уровне туловища это страсти пагубные. Мав-э, бурлящесть, буква мем. Шин, мем. На уровне потенциала, вот эта инертность, пассивность, неспособность реализоваться. Это буква бет, яма, бор. И что у нас плюс один? Огонь. Огонь. Это то, что сказано про первого человека и его жену. Заху, помните, они же Иш и Иша. Общее между ними Алевшин Эш. Так вот, если удостоились, соединились. Не удостоились, что пишут мудрецы, Раши это приводит. Эш Охлам. Огонь пожирает их. Что значит огонь пожирает их? Это значит, там не останется человека. То есть, это уже все съедено огнем. Теперь, когда мы говорим, не останется человек, это значит, нужно новое рождение. То есть, нет исправления на этом уровне требуется уже новое рождение. Вот вы, да, попробуем, прошу
прощения. Я понял, что это сожженная совесть получается, да?
Что
сожженная совесть.
Это сожженный человек, это качество сожженное. То есть, у человека могут быть недостатки. В конце концов, когда мы говорили о трех вещах, например, инертность, это недостаток. То есть понятно, что нужно переместить центр тяжести в задней части, куда-нибудь в другое место. И с этим человеком есть о чем говорить. У человека плохие мысли, понимаете, вот он злой, он плохой. Если ему дать на уровне же этих мыслей увидеть себя со стороны, то он, возможно, захочет исправиться. Давайте будем брать не вот просто ашлехтер меч, а потом, например, человек, не дай ему сдеплеть. У него все мысли плохие, все видит черным. Если ему дать увидеть, насколько он черно все раскрашивает, то, возможно, он сможет применить другие краски. Уровень желаний то же самое, есть возможность их обуздать. Здесь нет возможности, почему? Потому что сожжены сами инструменты. Понимаете, что такое качество? Это те инструменты, которыми мы можем влиять на мысли, на желания и на потенциал. Но если нет самих инструментов, что же мы собираемся делать? И потому в этом контексте огонь, сжигающий и убирающий само понятие человека, это инструмент. Ну, нельзя чего плохого сделать в душе. В конце концов, когда мы умираем, как вам, надеюсь, известно, с нашим телом, ничего плохого не происходит, в смысле с молекулами. Молекулы, они же всякие атомы и прочие электроны, с ними все в порядке. Понимаете? И когда человек умирает, теряется вот эта уникальная связь между, но сама по себе душа и само по себе тело. Тем более, что мы сегодня уже и начинаем резюмировать, сказали, что душа и тело это вообще одно и то же. И это еще нам предстоит для себя открыть, когда мы перейдем в возрождение из мертвых. То есть смысл возрождения из мертвых открыть нам, что душа и тело это не две разные вещи, это на самом деле одна и та же. Вот это открывается в следующем мире, когда мы видим, что пространство и время – это не разные вещи, это одна вещь. И вообще все сводится к одному. Что мы сегодня увидели?
Извините, а можно да. еще пример вот, да. огня?
Господи. Значит, огонь и, поймите, у нас есть три основных вида, да? Бык забодал, мы идем к хозяину быка и говорим, что такое, что ты исправил свои быков? А то, что он вымыл, тогда было более крепкие загородки ставить. Дальше, яма. Что-то я выкопал мне посреди пустыря. Я вообще здесь люблю, сокращая дорогу, ходить. И есть претензия. По поводу бурлящих страстей. То же самое. От того, что это там тебе спрямляет дорогу, так ты не разбиваешь окно. Единственным местом, где нечем предъявить претензии, является окно. Понимаете? У меня загорелась крыша. Не дай бог, у меня горит дом. Ветер, это я виноват. Так иди к Всевышнему, что вы ко мне идете? Ветер перенес огонь на туда, 2 километра, соседское поле, оно сгорело. Мало того, говорю, что у меня сгорело, так я еще тебе буду платить. Понимаете, из 4 видов ущерба, 3 вида, они действительно ущерб. А 4-й, то, что называется, природные силы, я-то здесь причем.
Нельзя
бороться, здесь ничего нельзя сделать, господа.
Человеческого поведения на этом уровне.
Да, тут кончается человеческая логика, говорит, что вот это вообще не подсудно.
А нет, может,
а оно сейчас, аналог здесь какой? Помните, в самом начале мы говорим, знакомьтесь еврейство, что ло тоаним таанот лемесит не предъявляет требований или претензий в суде, кому подстрекать. Странное выражение. Почему? Потому что это зло ради зла. Здесь не к чему предъявлять. Понимаете? Тут двое борются, да? А один подстрекает. Он говорит, а ты ему дай. А ты... У них вражда. Этот хочет чего-то, этот. А он чего хочет подстрекать? А он только что они дрались. Понимаете? У него нет позитивных... Он вообще не привязан, он не связан. С ним делать нечего. И потому огонь это пожирающий то, что мы называем человеческим существом. Еще раз, что такое человеческое существо? Это способность меняться, переосмысливать, изменять. Поймите же, бык это не просто так бык. Бык это антипод человека. Когда евреи делают тельца, то что они делают? Помните, они же ищут замену Моше. А в чем проблема с Моше? Что он не вернулся. Понимаете, они ищут константность. Они ищут уверенность в завтрашнем дне. Господа, или завтрашний день, или уверенность. Понимаете, вместе не бывает. Или вы говорите о завтра. Я потому и говорю, что идеология Эйсава, за которой пошли евреи делать тельца, и потому это замкнутый круг, который никуда не ведет телец. Это путь от моего желания, тех, кто с вами учится, помните? Все начинается с моего желания, все заканчивается моим ощущением. И в конце концов это от меня к себе. Это замкнутый, бессмысленный круг. Чтобы его разомкнуть, нужна божественность. То, что начинается вне меня. То есть все, что начинается во мне, ведет только ко мне. То есть все начинается с моего желания, заканчивается моим ощущением. Как размыкается этот круг? Единственным способом.
Помните, как сказал один пьяный? Дайте мне, говорит, точку опоры, говорит, и я скажу тост. Действительно, нужна точка опоры, господа. И она должна быть внешней по отношению ко мне. И в этом ужас тельца, и потому это круг замкнутый. Все, что начинается с меня, ведет только ко мне. Потому нужна божественность. А божественность – это неуверенность в завтрашнем дне. Потому что никто не обещал, что будет вообще следующее мгновение. Нам вообще никто ничего не обещал. И наша попытка обеспечить следующий день своих внуков, своих правнуков, это попытка продлить сегодня. Я вот в этом важном уроке «Яичница как Божий дар» объясняю, что позиция Лавана, Эйсава, законченности, это позиция какая? Продленного дня. Чтобы завтра не наступило, чтобы неожиданности не было.
Но кому нужны?
Да, сурди кому не нужны. И потому давайте попробуем обеспечить себе беспроблемное существование. Но это принципиально отрицание божественности. За это платят тем, что Бога нет. Хорошо, еще вопросы. Мы сегодня разобрали самые первые буквы Шира Ширим. Нас Бог завтра уже начнем читать. Да, вопрос.
Вы сказали, что в будущем мире все пространство это будет храм. Да. Что имеется в виду? Как это соотносится с храмом, который в Иерусалиме?
Как вы помните, господа, если бы не был бы сделан золотой телец, то каждый еврей был бы храмом. Обратите внимание, сегодня мы храм, но не каждый из нас храм. То есть Израиль сегодня, как народ, как сущность, выполняет задачу храма. Помните, причина антисемитизма, не путать с амалекитизмом. То есть я имею в виду антисемитизм, а не ненависть евреям. Ненависть евреям причин не имеет. А вот антисемитизм имеет конкретную причину, господа. Как ее всегда называют? Если в кране нет воды, значит жива еще русская интеллигенция. Понимаете, господа? О чем идет речь? Мы выполняем функцию храма. Что это значит? Израиль сегодня качает энергию для мира. И люди на подсознательном уровне совершенно правильно уверены в том, что все проблемы из-за евреев плохо качают энергию. Это правда. Мы действительно плохо качаем энергию, плохо выполняем свои обязанности. Это не оправдывает слово антисемитизм, но это правда. Так вот, без храма невозможно. Теперь, что должно было бы быть, если бы не было Золотого Тельца, и что будет в следующем месяце? Сказал Всевышний, вы сделаете мне выделенность, а я буду находиться по Одессе среди тут. То есть, Всевышний будет обитать не в храме, а в нас. И вот это обитель Всевышнего в сердце каждого еврея, к сожалению, сегодня не задействован. Таким образом, евреи, сделав тельца, сократили раскрытие Всевышнего до определенного места. В следующем мире это место будет вообще весь мир. То есть наполнится мир ощущением связи со Всевышним.
Значит, это что, допустим, служение в храме, которое было только в определенном месте в Иерусалиме, оно будет тоже во всем мире?
Да, уже весь мир будет в Иерусалиме. Кстати, снова, по поводу материальных деталей я не знаю. Сказано, что еще никто вообще не видел, даже пророки не видели, как это будет. Но общий смысл именно такой, что связь со Всевышним, работа во Всевышнего будут во всем мире, весь мир станет Иерусалимом, весь мир станет храмом. А весь, что это означает, что весь, все время, седьмое тысячелетие будет шаббат? Вот, так что нельзя будет свет зажигать? Ответ, господа.
И квиток не дадут.
Наполнен светом Всевышнего. Я не знаю, что будет с электричеством и зачем оно будет нужно. Если у вас будет телепатия, телекинез и прочие всякие возможности. Мне кажется, что электричество... Поймите же, господа, мы живем в мире аварийном. Что значит аварийно? Это одесский комментарий на знаменитую строку «Свеча горела на столе, свеча горела». Комментарий «Отключили электричество». Про то, что сегодня звезды светят, солнце посылает нам свой свет, это авария. Понимаете, был совершенно другой свет,
И он, этот первозданный свет, запрятан до уровня следующего мира. Он светил первому человеку до падения. Этот свет совершенно не вот этот физический свет. Это, я называю его телепатией, потому что это прямая связь. Понимаете, не нужны в этом смысле слова. Понимаете, мы могли бы контактировать напрямую. Душами. Как? Я не знаю. Что, да? У нас этой возможности сегодня нет. Но она предусмотрена в творении, и мы ее получаем в следующем мире. И потому вопрос об электричестве, как же будет целый день, целую неделю, целое тысячелетие будет шаббат. А это будет уровень шаббата, который, соответственно, решит все проблемы вот эти вот наши аварийные. Потому что у нас то, что сейчас звезды светят, это авария. Их назначение было вообще не светить. То, что мы с вами нуждаемся в электричестве, это авария. Да, попробуй. Хорошо.
А если его да. Построили на дороге, человек его разбил.
То же самое. Если эта дорога общественное владение.
Ну и что?
Ну так он говорит, я тоже общественный.
Спасибо, проведение.
Надо его еще раз. Тут можно предъявлять претензии. Ведь проблема, где нельзя предъявлять претензии, только в огне. Что во мне говорит, да я сам погорелец. Да что вы меня хотите? Ну, к ветру имейте претензии. К Всевышнему, а я при чем? Понимаете, потому что здесь нечего исправить. Действительно, он же прав с точки зрения человеческой логики. Он прав. Но мне, извините, у него хата сгорела. Враги сожгли родную хату. Нет, ну когда враги, понятно, что он не виноват. Но, извините, не дай бог, у него пожар. У него горит, и ветер перенес. Это и... Почему это нужно еще платить? И здесь человеческая логика отказывает.
А закон о быке и его сыне в храме, когда просили там праздник, там тысячу людей,
отслеживали. Были обязаны отслеживать.
С разных мест люди пришли.
Купили. Согласен. Поэтому я подозреваю, что на уровне практическом задавался вопрос тому, кто приводил. Если из одного места, из разных мест, то с кем спаривали и так далее. А вынуждены были, этот закон должен быть.
Это касается только огня, а к воде, например.
Если кто-то сделал, да, навела тогда вот, да.
Господа, поймите же, мы, когда говорим об огне, это символ на уровне конкретно вода. То же самое, когда сосед залил соседа. Да? Это классический случай чего? Огня. Еще раз. Четыре вида, это четыре причины ущерба. Каждая из них включает кучу всяких вещей. Ну, например, то, что я разобью это стекло и пойду напрямки, да? Что это такое? Ответ – это желание получить удовольствие. Простите, а он порезался, человек, который это сделал. Это его личная проблема, он хотел спрямить путь. И это тот ущерб, который он нас нес. То есть как мы их распределяем? Когда кто-то поливает шлангом и заливает соседа, то это огонь. Этот вид ущерба называется огонь. Потому что это некая попытка сделать что-то у себя. Но в результате ущерб где-то. Огонь.
Не, ну в этом частном случае можно применить, как бы предъявить претензии, да, если человек забыл закрыть воду и залил соседа внизу.
У нас сейчас конкретная ситуация.
К огню нет.
Течет вода на два этажа над нами. Течет вода.
Нет, просто
труба лопнула у него.
Просто к огню приделывает ноги не человек, имеется, да? А к воде приделал ноги человек.
Нет, она сама побежала. То есть, еще раз, если он взял шланг, да, и пошел, залил вам квартиру, но это, извините, уже будет бык. То есть он конкретно пошел наносить вам ущерб. А он поливает у себя садик, и у вас заливает. Это очевидный огонь. У нас сейчас конкретная ситуация, потому что ее уже исправили. Я хочу верить, что мы приедем и не найдем квартиру. Два этажа над нами течет вода. Она наносит ущерб квартире. А еще дальше течет к нам. Он может отвечать как? Что говорит, у меня ущерб, чего я там должен вам платить? Ответ. Труба лопнула у тебя. И ты отвечаешь за тот ущерб, который в результате был нанесен. Хотя это вода, ее свойство, земное притяжение просачиваться. И, то есть, казалось бы, идите обвиняйте земное притяжение. Я-то здесь при чем? Да. Если бы было наоборот, тогда утекла вверх, и тоже было бы Только, пожалуйста, без сказуемости.
Богу надо платить. В этом же и дело, что Всевышний приходит и говорит, ты должен платить. Что труба упала у тебя залило, но ты залил еще кого-то внизу. Внизу ты не виноват, труба лопнула у тебя, а из-за притяжения она полилась еще и вниз. Я-то здесь при чем? Идите к земле и требуйте с нее ущерб, что я делаю. Помните, заради этим завершим, есть замечательный пример разницы логики человеческой и божественной. Талмуд приводит. Ваша кошка, это у нас было в деревянном кафе, и ваш ребенок разбивают соседские окна, соответственно, на первом и на втором этаже. За кого платят? Человеческая логика говорит очень просто. Платить надо, конечно же, за ребенка. Ну что это за воспитание, он разбивает окна. А за кошку, которая совершенно безмозглая, платить не надо. Приходит Аллаха и говорит наоборот, господи. Кошка – ваше имущество. Если ваше имущество нанесло вред, платите. Ребенок не может быть имуществом, потому за ребенка платить не надо. Ребенок не ваш. Ребенок не ваш. Он не может принадлежать кому-то, понимаете? И потому все наоборот, за кошку надо платить за ребенка. Понятно, что если вы хотите сохранить добрососедские отношения, то надо платить за ребенка. Но за кошку вы обязаны, за ребенка нет.
Это то есть логика... со всем ущерба, который причинили вот кому-то дети, ты платить за них не нужно, да?
100%.
Не
нужно. Не нужно. Не
обязательно платить. Как жена рассказывала.
Если он очень хочется.
Религиозная женщина. Ребенок в аптеке, пока она там что-то покупает, разбивает чего-то дорогое. Там хорошо на несколько десятков долларов. И она тут же говорит, я узнавала Аллаху, говорит, я платить не обязан. Ответ действительно не обязан, но звучит это очень некрасиво, когда она еще объявляет.
Ну, а если по закону этого государства не
должен? Совершенно верно, слышите, как там жанец. Если вас не волнует итог, то за лечение можно не платить.
Здравствуйте, это платный тур. Здравствуйте, это не платный тур.